Параграф 10. Митрополит Даниил. 1521-1539 годы. Даниил происходил из простого сословия и возвысился до положения игумена благодаря своим способностям и строгой монашеской жизни. Он был преемником по игуменству самого преподобного Иосифа, который утвердил его в этом звании еще при своей жизни, соглашаясь с выбором братьев. С волоколамского игуменства Даниилу открывался прямой путь к высшим иерархическим должностям. Волоколамский монастырь был любимой обителью великого князя, куда он часто ездил на богомолье и на охоту в соседних окрестностях. Даниил при встречах с князем постарался снискать его милость, и как человек, зарекомендовавший себя своей услужливостью и угодливостью, после 6 лет игуменства был поставленным в начале 1522 года митрополитом на место низверженного Варлаама. Князь не ошибся в своих расчетах, избрав Даниила в митрополиты. В нем он нашел себе усердного политического сподвижника-оппортуниста. Даже в личной нравственной жизни митрополита сказался его оппортунистический характер. Строгий аскет в монастыре, Даниил быстро усвоил при новом высоком положении стиль пышной и вельможной жизни. Гастрономия в столе, эстетика в одежде и помпа при выездах. И физически он был цветущим человеком. Герберштейн говорит о Данииле, что он был человек дюжий и тучный, с лицом красным, и что, по-видимому, он был предан более чреву, чем посту и молитвенным бдениям. Что, когда нужно было являться в народе для служений, он придавал лицу своему бледность посредством окуривания себя серой. Пусть это последняя басня, но она характерна. Угодничество митрополита Даниила великому князю особенно ярко проявилось в другом случае, когда митрополит оказался не просто изменником своему иерархшему слову, но прямым нарушителем церковных правил. Это в деле незаконного развода великого князя Василия Ивановича с его неплодной супругой Соломонией Юрьевной Сабуровой. Великий князь прожил с ней 20 лет и не имел от нее детей, не имел наследника сына, которому он спокойно передал бы свою власть, не воскрешая смуты из-за старых порядков престола наследия. Но политическая скорбь великого князя с церковной точки зрения все же не была основанием к разводу. Мысль о разводе впервые по летописи подали князю бояре. Обратились за советом, конечно, к митрополиту. Последний, стоя лицом к лицу пред возможностью учинить беззаконие, сделал попытку сложить вину на чужую совесть. Он посылал за получением разрешения развода великого князя с неплодной женой к восточным патриархам и афонским старцам. Ответ был получен с востока отрицательный. Тогда митрополит Даниил своей властью и покорного ему собора развел князя с Соломонией и насильно постриг ее в монашество под именем Софии 28 ноября 1525 года, после чего она была отослана в заточение в Суздальский Покровский монастырь. 21 января 1526 года митрополит Даниил венчал уже Василия Ивановича сам на новый брак с Еленой Глинской, от которой родился Иван Грозный. Поступок митрополита Даниила на большую часть русского общества произвел самое неблагоприятное впечатление. Даже в одной летописи благословенный им великокняжеский брак назван прелюбодеянием. В свое оправдание Даниил написал целых 3 слова, где строгую церковную норму относительно развода и второго брака исповедует во всей ее чистоте, а настоящий исключительный случай нарушения ее, не в пример обычным смертным, объясняет государственной необходимостью, то есть дает оправдание, не заслуживающее этого имени. Ряд других, отчасти неизвестных нам поступков митрополита Даниила, имевших целью приноровиться к политике великого князя, также возбуждал недовольство на него у большинства современников. В роли печаловника пред великим князем митрополит выступал только в тех немногих случаях, когда это не грозило интересам своей собственной личности. Поэтому злые языки острили, что на Москве совсем нет митрополита. Один спрашивает другого: «Не знаю, есть ли митрополит на Москве?» «Как митрополита нет?» – отвечает иронически другой. «Митрополитом на Москве Даниил». Курбский Даниила и других епископов называет прямо «потаковниками великого князя». Наводя на себя довольно мрачную тень своей излишней покорностью государственной власти в ее делах и начинаниях, митрополит Даниил в сфере чисто церковной ознаменовал себя также несветлыми деяниями. Он известен своей непримиримой ненавистью к своим идейным противникам, восстававшим против защищаемого им быта иерархии и монашества, обеспеченных богатыми недвижимыми имуществами. Даниил несправедливо засудил и беспощадно наказал за проповедь нестяжательности Максима Грека и Воссиана Патрикеева. О некрасивом процессе соборного суда мы расскажем впоследствии. 4 декабря 1533 года скончался великий князь Василий Иванович, которому Даниил был обязан своим возвышением. Умирая, великий князь приказал великую княгиню и дети своя отцу своему Даниилу митрополиту, а великой княгине Елене приказал под сыном своим государство держать до возмужания сына своего, трехлетнего Ивана IV. Поставленный этим завещанием во главе Боярской думы, подобно святителю Алексию в малолетство Дмитрия Донского, митрополит мог бы при таких условиях высоко поднять ослабленный перед тем авторитет церковной власти. Но Даниил уже твердо встал на наклонный путь в своем отношении к государственной власти и не сходил с него до тех пор, пока не докатился до своей собственной погибели, которая была неизбежным концом его политики послушания. При слабости регенши Елены сила власти осталась за Боярской думой и ее партиями. Многие из бояр были противниками митрополита Даниила, и он очутился в положении человека, которому нужно было бояться за свое место. Его участие в делах Боярской думы имело пассивный церемониальный характер. Он, например, не мог защитить от происков бояр даже близкого ему человека, благодетеля дорогого для него Волоколамского монастыря, дмитровского князя Юрия Ивановича, брата покойного государя. Князь Юрий Иванович нашел свою смерть в темнице. После этого правительство привлекло Даниила к участию в возведении другого брата покойного великого князя Василия Ивановича, Андрея Ивановича Старецкого. Митрополит зазывал его в Москву на явную погибель, но уверял, что берет его на свои руки, и угрожал за непослушание церковным отлучением. Андрей Иванович не дал веры московским сиренам, думал искать спасение в бегстве, но был пойман и разделил участь Юрия. Одна летопись говорит: «Поймали князя Андрея Ивановича, великого князя-брата, великая княгиня Алена да митрополит Даниил, и посадили его в набережную палату, да положили на него великую тягость и умориши его смертью». Заняв положение покорного слуги политических интересов правительства, митрополит оказывается бессильным защищать и интересы церкви, и иерархии. Правительство Елены успело издать узаконение против бесконтрольного увеличения церковных земель, сделало в новгородских пределах первый опыт их секуляризации, привлекало духовенство к несению некоторых городских и государственных повинностей и не стеснялось употреблять иногда церковные средства на свои нужды. При покойном великом князе митрополит Даниил также усердно служил интересам государства. Но тогда это окупалось, по крайней мере, личным благоволением к нему светской власти, так что он не чувствовал каких-нибудь опасений за прочность своего положения. Теперь же, несмотря на всю прежнюю услужливость правительству, митрополит Даниил не выигрывал для себя ничего. Его излишняя податливость роняла его же собственный авторитет в глазах заправлявших делами государства боярских партий, и открывала им возможность распоряжаться его судьбой. Положение митрополита Даниила становилось шатким и еще более ухудшалось со смертью 3 апреля 1538 года, покровительствовавшей ему великой княгини Елены. Великий князь Иван Васильевич был в это время всего еще 8-летним мальчиком, и потому регенство над ним было передано умиравшей княгиней в руки Боярской думы, в которой тотчас же разыгралась партийная борьба за преобладание. Сначала возобладал над всеми князь Василий Васильевич Шуйский, но вскоре он нашел себе соперника в лице Ивана Федоровича Бельского. Митрополиту Даниилу неизбежно предстояло примкнуть к одной из двух враждебных сторон. Он пристал к партии Бельских, но выбор его оказался неудачным. Василий Шуйский одолел Ивана Бельского и засадил его в тюрьму. Митрополит стал с часу на час ожидать своего падения. Однако Василий Шуйский на время оставил его в покое и сам вскоре помер, передав власть брату Ивану. Этот уже бесцеремонно согнал Даниила, как своего политического врага, с митрополичьей кафедры 2 февраля 1539 года и сослал в Иосифов Волоколамский монастырь, где от него вытребована была подневольная отреченная грамота. Даниил принужден был написать: «Рассмотрих, разумение своя немощна к таковому делу, и мысль свою погрешительну, и недостаточно себя разумех в таких свидетельских начинаниях. Отрекохся митрополии и всего архиерейского действа отступих». Даниил прожил в монастыре еще 8 лет и скончался 22 мая 1547 года. Итак, говоря словами Голубинского, митрополит Даниил, как нравственная личность, представляет из себя человека далеко не светлого. Честолюбивый, искательный, на месте митрополита покорный слуга и раб великого князя до забвения своих обязанностей, способный к таким действиям угодничества, при которых требовалась вероломная клятва преступления, исполненный беспощадной ненависти к своим врагам, и готовый на всякие средства для их уничтожения. Наконец, в частной своей жизни, принадлежавший к числу таких людей, которые любят хорошо пожить. Но тот же митрополит Даниил занимает совершенно выдающееся положение среди других наших митрополитов в качестве учителя не делом, а письменным словом. Он написал не 2-3 поучения, как другие митрополиты, а целую большую книгу учительных слов и целую такую же книгу учительных посланий. Быть учителем посредством письмен, не будучи учителем на деле, совершенно возможно, и это сплошь и рядом в учительной или учительской среде. Потому что, во-первых, есть истинные учения теоретические, при которых нравственность учителя остается в стороне. Во-вторых, и истинным практическим можно учить, существует или не существует собственная охота их исполнять. Но во всяком случае, если человек посвящает себя делу учительства исключительным образом нарочито, то нельзя не признать этого очень замечательно. 2 побуждения при этом могут быть предполагаемы: простое словолюбие и искреннее желание принести ближнему пользу, хотя не делом, то словом. Предполагать в отношении к Даниилу одно последнее побуждение едва ли было бы основательно. Но мы не имеем достаточных оснований и на то, чтобы предполагать одно только первое побуждение. Если мы предположим оба побуждения вместе, если мы предположим, что Даниил отчасти водился словолюбием, а отчасти искренним желанием возместить свою неучительность посредством дел, учительностью посредством слова, то во всяком случае эта последняя учительность должна быть вменена ему как очень немалая заслуга, которая в довольно значительной степени должна искупать в наших глазах его нравственные недостатки, как пишет Голубинский. Виновник падения митрополита Шуйский провел на кафедру митрополии троицкого игумена Иоасафа.